Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача из нью-йоркской студии «Бродвей 1775». Ведут программу Марина Ефимова и Владимир Морозов. Эфир 9 марта 1990 года.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Бродвей 1775». Забастовка водителей автобусов.
Теперь второе по поводу Распутина.
Анатолий Кашпировский в Нью-Йорке.
Поздравления с днем рождения и другие темы в программе «Бродвей 1775».
Передачу ведут Владимир Морозов и Марина Ефимова.
В эти дни на экранах американского телевидения постоянно мелькают ставшие знакомыми многим сцены. Полиция разгоняет участников марша за гражданские права в небольшом провинциальном городке Селма, штат Алабама. Но эти кадры вызвали у американцев не возмущение, а совершенно иные чувства. Дело в том, что эти драматические события произошли 25 лет назад, в марте 1965 года. Вспоминает нью-йоркский бухгалтер, негр Джерри Бернс.
25 лет назад я был еще даже не подростком, а просто ребенком. Но я помню, что тогда было, потому что мои родители и соседи все участвовали в движении за гражданские права. Я помню демонстрации, столкновения с полицией, хотя я не из Алабамы, а из Южной Каролины, но и у нас там происходили те же события.
А насколько, по-вашему, изменилась Америка за прошедшие 25 лет? Каково ваше мнение?
Да, Америка заметно изменилась к лучшему в 70-х и в конце 60-х годов. Принят целый ряд прогрессивных законов. Но я думаю, что сейчас, когда у власти находится республиканская администрация, этот процесс сильно замедлился. Да, расизма стало куда меньше, но он все еще существует. Поэтому мы должны продолжать борьбу, как мы это делали в конце 60-х годов.
С интервью с человеком на улице, то есть буквально с первым встречным американцем, начинается по традиции каждая наша передача «Бродвей 1775». И следующую нашу рубрику «Комментарий» тоже можно назвать вполне традиционной. У микрофона Борис Парамонов.
В высказывании Джерри Бернса самое интересное то, что оно по существу не имеет отношения к расовой проблеме. Главный пункт у него тот, что нынешняя республиканская администрация не способствует скорейшему разрешению соответствующих проблем. Общеизвестно, что негры в подавляющем большинстве голосуют за демократическую партию, так что выпад в сторону республиканцев, сделанный Джерри Бернсом, вполне понятен. Между тем, демократическая партия – это политическая организация, ведущая свое происхождение от южных конфедератов, устроивших в Америке гражданскую войну как раз из-за вопроса о рабовладении. Позиции демократов по-прежнему очень сильны на юге. Почему же американские негры связывают с ними свои надежды, а республиканцам, партии Линкольна, воевавшей за их освобождение, не доверяют? Дело в характере современного либерализма, представленного в Америке в основном нынешней демократической партией. Современный западный либерал выступает за сильную государственную политику, за идею государства, регулирующего общественную жизнь. Другими словами, нынешние демократы в определенной степени сохраняют традицию патерналистской политики, патерналистского, покровительственного отношения пастырей к посомам, а это и напоминает южную традицию. Традицию же всегда готовы предпочесть новациям. Конечно, нынешние демократы всячески за права негров, но они создают политический климат, в котором реализация этих прав ожидается главным образом от правительственной политики. Республиканцы же предлагают широчайшую общественную и личную самодеятельность. Этим они подчас вызывают неудовольствие, пример которого продемонстрировал Джерри Бернс. Вот почему я сказал вначале, что его высказывание по существу не имеет отношения к расовой проблеме. Тут поднимается вопрос, далеко выходящий за рамки этой специфически американской проблемы. С этим столкнулось, допустим, правительство Маргарет Тэтчер в Англии. Тэтчеровский новый консерватизм, демонтирующий патерналистскую и протекционистскую программу лейбористов. Да что там об Англии с Америкой говорить, когда тот же вопрос и в самой острой форме встал в Советском Союзе. Очень трудно для массового сознания отказаться от правительственного протекционизма и броситься в безбрежное море индивидуальной деловой инициативы, хотя последняя сулит куда больше, чем скудная казенная пайка. Так что республиканская администрация и, я бы сказал, республиканская философия отнюдь не тормозят процесс десегрегации Америки. Наоборот, они хотят его ускорить, причем наиболее перспективным способом, апеллируя к инициативе и самодеятельности людей, а не фиксируя ситуацию, когда за них решали другие.
Но надо сказать, что событие, с которым было связано наше интервью с первым встречным американцем и комментарий Бориса Парамонова, событие 25-летней давности. В эти дни американцев, и в частности жителей Нью-Йорка, больше задевает другой конфликт, о котором расскажет сейчас Владимир Морозов.
Иногда по дороге с работы домой я прохожу мимо Нью-Йоркского автовокзала. Это минутах в 15 ходьбы от нашей редакции, на углу 8-й авеню и 42-й стрит. Сегодня здесь есть на что посмотреть. У входа в автовокзал стоит группа довольно угрюмых мужчин с плакатами, на которых крупными и не всегда ровными буквами выведено. Фред Керри обращается с нами как с собаками. Смерть Фреду Керри. И еще. Борзая убила Боба Уотерхауза. Мы никогда не забудем и не простим этого. Случайные прохожие не обращают на эти зловещие надписи ровно никакого внимания. Таинственная борзая, Грейхаунд, это всего лишь название автобусной компании. И Фред Керри ее президент, а вовсе не глава уголовного клана. Тем не менее, в ходе начавшейся чуть больше недели назад стачки уже есть жертвы. На днях один из подменных шоферов, которых забастовщики называют штрейбрейхерами или скэбами, задавил пикетчика Боба Уотерхауза. Было ли это умышленным убийством?
Мы не обвиняем того подменного шофера, который задавил нашего товарища. Он мог сделать это ненарочно,
говорит профсоюзный организатор Мэри Шеннон.
Мы обвиняем компанию Greyhound, которая в своем стремлении сорвать забастовку сажает за руль автобусов неподготовленных людей.
Greyhound – самая большая американская автобусная компания, осуществляющая междугородние перевозки по всем штатам. Сегодня из 6300 шоферов компании на работу выходит всего около 300 человек. На некоторых линиях все автобусы водят подменные водители или штрейкбрейхеры. Их явно не хватает. Многие тысячи пассажиров застряли в автовокзалах в различных городах страны. Но у нас в Нью-Йорке забастовка почти не ощущается. Через городской автовокзал проходит ежедневно более 200 тысяч человек, которых развозят 7 тысяч автобусов, принадлежащих доброй дюжине компаний. Мимо линии пикетчиков идут пассажиры и к кассам компании Greyhound. Забастовщики не вправе их останавливать. Они лишь время от времени негромко покрикивают: «Проходите, проходите, мы бастуем». Я остановил одного из пассажиров, направлявшихся на посадку, и спросил, как он относится к стачке.
Ну, я сам тоже член профсоюза, профсоюза строителей, и поэтому я поддерживаю забастовщиков. Но мне надо в Калифорнию, а автобусы других компаний туда не ходят. Если лететь самолетом, то обойдется вам много раз дороже.
Несколько лет подряд компания Greyhound была убыточной, и для повышения ее конкурентоспособности рабочим пришлось согласиться на более чем 25-процентное сокращение зарплаты. Но сейчас автобусы с изображением серебристой борзой на борту снова приносят доход, и рабочие, естественно, требуют в нем своей доли. Какой должна быть эта доля? Об этом и спорят сейчас забастовщики с владельцами компании.
Я получаю 20 тысяч долларов в год, ну, чуть больше 20 тысяч. Но по своей квалификации заслуживаю гораздо большей зарплаты, как и мои товарищи.
Говорит водитель автобуса Фил Джексон.
Компания доказывает нам, будто ее доходы не так уж велики. Но мы не верим этим цифрам, поэтому и бастуем.
Взять эти короткие интервью оказалось непросто. Большинство пикетчиков отказались со мной разговаривать. Пару раз на меня пожаловали стоявшим неподалеку полицейским. Блюстители порядка проверили мое репортерское удостоверение и объяснили окружившим нас рассерженным забастовщикам, что я имею полное право околачиваться возле них со своим магнитофоном и задавать любые вопросы, на которые рабочие имеют полное право не отвечать. Позже один из полицейских добродушно объяснил мне, что шофера заподозрили, будто я работаю на автобусную компанию. Хочу сделать снимки и записать голоса забастовщиков. А потом активистов внесут в черные списки и попытаются уволить при первом удобном случае. «Ну, это уж слишком», — сказал я полицейскому. Вот недавно проститутки, к которым я подошел совершенно невинными намерениями взять интервью, тоже приняли меня за полицейского и отказались разговаривать. А вот теперь забастовщики подозревают, что меня подослали хозяева компании. Видимо, с годами что-то произошло с моим лицом. В молодости женщины уверяли, что у меня честные глаза. А теперь люди принимают меня за шпика. И это при моем-то акценте. «Ну что ж», — улыбнулся полицейский, — «я не стану уверять, что у вас такое уж честное лицо. Это было бы некоторым преувеличением. Но, может быть, просто с годами стал приличнее ваш английский».
The Bunburys. Мы не одиноки в нашей борьбе. Радио «Свобода». В эфире «Бродвей 1775». Передачу ведут Владимир Морозов и Марина Ефимова.
Забастовка, о которой мы только что рассказали, явление более или менее обычное. Если все в порядке с водителями автобусов, то чем-то недовольны железнодорожники или мусорщики. Вот, к примеру, в эти дни происходит забастовка владельцев бейсбольных клубов. Бастуют, так сказать, миллионеры. Ну и тем не менее, каким-то мистическим образом экономика страны, кажется, остается в порядке. Буквально на прошлой неделе газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала на эту тему обширный материал. Ну, признаться, я просто запутался во всех этих графиках, цифрах, и поэтому позвал на помощь нашего экономического обозревателя, сотрудника Вашингтонского бюро «Радио Свобода» Виктора Щукина. Виктор, расскажите мне, пожалуйста, и заодно нашим слушателям, как выглядят сегодня Соединенные Штаты в экономическом соревновании с передовыми западными странами и Японии.
Все экономисты считают самым главным и центральным показателем валовой национальный продукт, когда речь идет об экономике в целом. Так вот, в Соединенных Штатах в прошлом году величина его была 5,2 триллиона долларов. Сравнивают Соединенные Штаты с Францией, Англией, Западной Германией и Японией. Так вот, совокупный валовой национальный продукт этих четырех стран 4,5 триллиона, то есть почти на 20% меньше, чем в Соединенных Штатах. Уже из этого видно, что Соединенные Штаты, если говорить об абсолютных масштабах производства, прочно лидируют в современном мире. Но интересно дальше другое. Население Соединенных Штатов примерно на 20% меньше, чем в этих четырех странах. А валовой национальный продукт почти на 20% больше.
То есть, значит, больше и производительность.
Да, из этого следует как раз очень любопытный вывод. Если мы посмотрим валовой национальный продукт на душу населения, это очень важный экономический показатель тоже, то получается, что в Соединенных Штатах этот показатель на 40% выше, чем в этих четырех названных странах.
И этот разрыв сокращается? Как насчет темпов роста?
Разрыв этот сокращается, но сокращается он не очень быстро, скажем так. Ну, скажем, возьмем еще интересные здесь есть показатели. Например, сколько эти страны вкладывают в научно-исследовательские работы. Соединенные Штаты вкладывают примерно $120 миллиардов в год, а все четыре страны вместе взятые примерно $110 миллиардов в год. То есть, другими словами, скажем, по научно-исследовательским работам Соединенные Штаты по объему, по крайней мере, опережают все четыре вместе взятые ведущие страны западного мира.
Итак, цифры, которые вы приводите, подтверждают уверенное лидерство Соединенных Штатов. И тем не менее, в американских газетах часто раздаются голоса о том, что Америка теряет свое доминирующее положение в мировой экономике. Как это объяснить?
Да, не только теряет. Постоянно вы можете читать в газетах и слышать в разговорах, что Америка отстает, что Япония, в частности, особенно уже опередила Америку, забила Америку и так далее. Вы знаете, эта точка зрения основана вот на чем. Япония действительно опередила Америку по некоторым потребительским товарам, особенно по тем, которые идут на экспорт. Ну, скажем, типичный пример – японские автомобили или приборы бытовой электроники, телевизоры, видеокамеры, видеомагнитофоны и так далее. Ну и, естественно, рядовые американцы, так же, кстати, как и журналисты, судят по тому, что они видят в магазинах, а о том, что Америка лидирует по всем основным отраслям тяжелой промышленности, об этом знают только экономисты. Если вы возьмете, например, самолетостроение, скажем, медицинское оборудование, тяжелое машиностроение, приборостроение. Если вы возьмете список, скажем, 100 наиболее важных продуктов тяжелого машиностроения, то по 80 из них, по крайней мере, Америка до сих пор занимает ведущее место в мире.
И каковы же дальнейшие перспективы Соединенных Штатов в этом экономическом соревновании с Японией и развитыми западными странами? Ну, скажем, вот в этой декаде.
Прогноз на целую декаду построить, конечно, очень непросто. Но разговор о том, что Соединенные Штаты отстают, я вернусь к этой теме, тут просто неверна постановка вопроса. Действительно, Япония, Западная Германия, скажем, догоняют Соединенные Штаты в определенных отраслях промышленности. Но именно догоняют, а не опередили. Если вы возьмете, скажем, скорость роста, кстати, в этой газете есть и темпы роста валового национального продукта, и, скажем, посмотрим Японию как наиболее яркий пример, потому что Япония росла быстрее всех остальных стран, из крупных стран, вот, то, скажем, в 70-е годы темпы роста валового национального продукта Соединенных Штатов были 3%, а в Японии 6%, то есть в два раза быстрее.
Это когда?
Это все 70-е годы.
Так.
Значит, я говорю о среднегодовом темпе роста за десятилетие. Но если возьмете 80-е годы, то произошла любопытная перемена. Темпы роста Америки увеличились с 3 до 3,5% в среднем за год, а у Японии упали с 6 до 4. Другими словами, Япония и сейчас еще догоняет Америку, но догоняет ее уже совсем не с такой скоростью, как это было, скажем, в предыдущем десятилетии.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Владимир Морозов и Марина Ефимова. Володя, вы с нашим экономическим обозревателем Виктором Щукиным обсуждали уж какие-то совсем глобальные проблемы. Национально-валовой продукт, рост производительности труда за десятилетия. А как это все ощущается на повседневном, на обыденном уровне? Скажем, я знаю, что у нашего коллеги Юрия Гендлера 12 марта дочке исполняется как раз 12 лет. И у меня к нему вопрос. Юрий Львович, что вы подарили своему ребенку на день рождения?
Ну, не я подарил, мы вместе с женой подарили, потому что подарки такого рода требуют уж семейного совета и совместного решения.
Вы меня интригуете. Что же это за такой серьезный подарок?
Да, подарок действительно серьезный. Я бы даже сказал, двусмысленный. Потому что, хотя, конечно, он подарок дочке ко дню рождения, но не только ей одной. Короче говоря, мы подарили компьютер Macintosh Plus.
И сколько он стоил?
$1850 со всеми делами, то есть с принтером.
А почему вы остановили свой выбор на Макинтоше? Ведь многие IBM-овские модели стоят дешевле.
Гораздо дешевле, почти на $1000. Но вы знаете, Марина, что почти у всех наших сотрудников русской службы «Радио Свобода» в Нью-Йорке уже есть дома компьютеры, и у всех без исключения система Макинтош. Это значит, что я смогу воспользоваться программами, за каждую из которых мне бы иначе пришлось бы платить по $40-50, в частности, за русские программы. Оказалось, что не все IBM-овские модели так сразу просто перевести на русский шрифт, а все-таки в деле, которым я занимаюсь и мы занимаемся, иногда надо чего-нибудь понаписать даже дома. Так что дочка будет пользоваться Макинтошем в полном объеме, то есть в полном английском варианте, а нам с женой достанется его русская часть. И кроме того, все в один голос утверждают, что Макинтош гораздо легче и удобнее в обращении, чем IBM. Ну, честно говоря, за свою 12-летнюю дочку я не волнуюсь. Она со всеми сложностями справится. А вот нам с женой надо бы уж чего-нибудь попроще.
Знаете, Марина, что мне кажется, наш коллега Юрий Гендлер, используя свое служебное положение в корыстных целях, пытается устроить из нашей передачи «Бродвей 1775» день рождения своей дочери. А другой наш коллега, Сергей Довлатов, так встревожился этим обстоятельством, что уже с утра добивается возможности рассказать в нашей сегодняшней передаче об одном эпизоде из школьной жизни своего 8-летнего сына.
Ну, Сереже Довлатову не стоит так беспокоиться. Каждый из членов его семьи лучше знаком нашим слушателям, чем, наверное, мы с вами. Тем не менее, я, конечно, не против того, чтобы предоставить микрофон Сергею Довлатову.
Недавно мой 8-летний сын пришел из школы и спрашивает: «Папа, мама, что едят в России?» Моя жена-пессимистка отвечает: «Последнее время ничего хорошего». Я говорю ему: «Зачем это тебе нужно?» Сын объяснил, что в классе будет утренник, и все должны принести национальную еду. Так у них изучают географию. Ну, я задумался насчет национальной кухни. Думаю, щи да каша вроде бы скучновато. Вобла. После нее руки целый день не отмоешь. Пельмени. Но они мало чем отличаются от итальянских равиоли. А сын говорит, надо что-то такое very special, совсем особенное. Ну, я все думал, но ничего такого экстраординарного, кроме сочетания водки с пивом, припомнить так и не смог. Решили мы зайти утром в русский магазин на углу 64-й и 108-й под заграничным названием «Моня энд Миша», чтобы там на месте что-нибудь выбрать. Ну, заходим, я хлопаю себя по лбу, покупаю баночку красной икры, черный хлеб и фунт бело-розового зефира. Получилась вроде бы типично российская комбинация. Красную икру производят, насколько я знаю, только у нас и еще, кажется, на Аляске. Черным хлебом снабжает русские магазины одна эмигрантская пекарня. Да и зефира я ни в одной стране, иначе как в русских магазинах, не встречал. Отправили мы сына в школу, а после 11 я решил заглянуть к нему в класс, посмотреть на этот самый урок географии. Классы здесь небольшие, человек по 15-20. Дети свободно пересаживаются с места на место, во всяком случае на этом уроке, разговаривают между собой, смеются. Посреди комнаты стол. На столе в пакетах, мешочках, пластиковых коробках самая разнообразная еда. Дети подходят с тарелками, и учительница им раскладывает всего понемногу. Желтый рис, жареные бананы, креветки в тесте, бутерброды с красной икрой, маринованный бамбук и так далее. И потом каждый должен определить, из какой страны то или иное кушанье, вроде вот этих корейских сушеных рыбок или австрийского пудинга с корицей. Одного мальчика по имени Дипеш, родом из Индии, учительница спросила: «Вот ты принес сегодня в школу Polish kielbasa», что значит «польская колбаса». «Ты, наверное, любишь польскую кухню?» На что симпатичный мальчик ответил хорошо и просто: «I like everything», «я люблю все». А закончилось все это исполнением народных песенок. И тут наш сын немного удивил меня, исполнив на мотив «Жили у бабуси три веселых гуся» довольно странную песню, которую он почерпнул неизвестно где, а именно: «Соловей ку-ку-шку долбанул в маку-шку, не горюй ку-ку-шка, заживет маку-шка». Никто ничего не понял, естественно, кроме двух-трех эмигрантских детей, но, тем не менее, потом все в классе радостно повторяли вот эту самую «ку-ку-шку, маку-шку».
И чтобы покончить с темой дня рождения, короткий комментарий Александра Генниса вот к этой мелодии «Happy Birthday to You».
Слова «Happy Birthday to You», пожалуй, не нуждаются в переводе. Так или иначе, но все когда-нибудь слышали эту нехитрую песенку. Это и понятно. Она самая популярная в мире. Во всяком случае, как уточняет книга рекордов Гиннесса, в той части планеты, где говорят по-английски. Впрочем, ее популярность уже перешагнула границы Земли и завоевала безвоздушное пространство. 8 марта 1969 года песню «С днем рождения» с большим успехом исполнили астронавты на борту корабля «Аполлон-9». Когда речь заходит о таких вещах, как эта песенка, кажется, что они были всегда. В самом деле, кто придумал колесо или кастрюлю или именинный пирог? Но как это нетрудно себе представить, у всего в мире есть хозяин, автор. Не составляет исключения и песня «Happy Birthday». У нее есть своя, хоть и долгая, но все же обозримая история, длиной в 97 лет. Эту мелодию сочинили две школьные учительницы из Лексингтона, штат Кентукки, сестры Пати и Милдред Хилл. По их замыслу, этой песенкой должен был начинаться каждый школьный день. Соответственно, и называлась она иначе «С добрым утром». К празднованию дня рождения музыку приурочили уже позже. Две провинциальные учительницы, конечно, не догадывались, какой весомый вклад в культуру они внесли. Но со временем это стало очевидным, и вклад был оценен в твердой валюте. В 1935 году песню впервые напечатали в Нью-Йорке, и у нее появился официальный хозяин, компания, которая закрепила свои права копирайтом. С тех пор любое коммерческое исполнение этих незатейливых куплетов приносит определенную прибыль. За интеллектуальную собственность надо платить, и немало. В среднем «Happy Birthday» приносила в год $1 миллион, надо полагать, больше, чем любая опера. Кстати, вся эта история напомнила мне одну то ли легенду, то ли быль, которую я слышал еще в Советском Союзе. Рассказывают, что в 1973 году, когда СССР вступил в Конвенцию по охране авторских прав, где-то в Ленинграде обнаружилась старушка, сумевшая доказать, что она автор песни «В лесу родилась елочка». Сочинила она ее еще до революции, а вот теперь решила заявить о своих правах. Когда посчитали, сколько денег причитается старушке, выяснилось, что она будет зарабатывать больше всего Союза композиторов. В конце концов, от автора «Бессмертной елочки» откупились новой квартирой. В Америке к интеллектуальной собственности относятся серьезно. Так, нынешний владелец «Happy Birthday», крупнейшая в мире музыкальная фирма Warner Chappell, держит целый департмент, который следит, чтобы каждое исполнение песни приносило компании положенные барыши. Цена за разовое использование колеблется от 5000 в телевизионных программах до 50000 в художественных фильмах. Поскольку действие копирайта истекает только в 2010 году, «Happy Birthday», наверное, еще раз попадет в книгу Гиннесса как самая, так сказать, прибыльная песня. Впрочем, те миллионы людей, которым эта песенка помогает отмечать дни рождения, о коммерческой стороне дела не беспокоятся. Они поют «Happy Birthday» бесплатно.
Наверное, наши слушатели заметили, что мы исполняли эту мелодию «Happy Birthday», «С днем рождения», без слов. Потому что, как вот рассказал Александр Геннис, если бы мы взяли пластинку со словами, то нам пришлось бы платить авторские. Так что сейчас мы сами споем эту песню для всех, у кого 12 марта день рождения, а уж за наше исполнение платить не надо.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear listeners, happy birthday to you.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Марина Ефимова и Владимир Морозов.
Наша следующая рубрика «Советские гости» в передаче «Бродвей 1775». Наш сегодняшний гость достаточно известен нашим слушателям. Это психотерапевт Анатолий Кашпировский. И освещать его пребывание в Нью-Йорке мы поручили Раисе Вайль и нашему научному обозревателю Евгению Муслину.
Выступление Анатолия Кашпировского в Соединенных Штатах было организовано Soviet American Art Entertainment Company, президентом которой является Виктор Шульман. Несмотря на то, что билеты на встречу с Кашпировским стоили от 30 до 50 долларов, то есть весьма дорого даже по американским стандартам, в концертном зале Бруклинского колледжа, рассчитанном на 2500 человек, не было ни одного свободного места. Более того, у входа за лишний билет предлагали любые деньги. Лишних билетов не было. Но, что удивительно, не было и американцев. То ли русские мигранты раскупили все билеты, то ли просто забыли оповестить американскую общественность, но мне не удалось встретить на выступлении Кашпировского ни одного англоязычного человека. Творческая встреча Анатолия Кашпировского со зрителями состояла из нескольких частей. Демонстрация фрагментов из видеокассет, которые после представления можно было купить за 30 долларов, свидетельство людей, которым удалось излечиться от тяжелых болезней уже здесь, в Америке, посмотрев видеокассету или побывав на сеансе Кашпировского, и ответы Анатолия Михайловича на вопросы зрителей. Анатолий Кашпировский с женой и сыном остановились в одном из самых роскошных отелей Нью-Йорка – «Гранд Хаят», который находится в центре Манхэттена на 42-й улице и Парк-авеню. В трехкомнатном номере этой гостиницы семья Кашпировских проживает инкогнито, а на улицу выходит только со специальной охраной, таким образом защищаясь от слишком назойливых поклонников. 6 марта здесь же, прямо в номере, состоялась пресс-конференция Анатолия Кашпировского с журналистами. На ней присутствовали 7 советских журналистов, представляющих в Нью-Йорке ТАСС, «Известия», «Правду», «Московские новости» и «Литературную газету». Всего на пресс-конференции было 10 человек. И опять ни одного представителя американской прессы. Отсутствие американских журналистов Виктор Шульман, пригласивший нас на эту встречу, объяснил так.
Я объясню. «Нью-Йорк Таймс» у нас. «Нью-Йорк Таймс», 9-й канал. Потом «Нью-Йорк Пост». Хотели получить интервью, но на данном этапе наша задача это просто не входит. У нас есть свои определенные планы.
А что думает об отсутствии контактов с американцами сам Анатолий Кашпировский?
Я не совсем разделяю это мнение. Вот. Но в данном случае, так как Шульман здесь меня привез, то ему свобода. Пусть и вывезет назад меня. Вот. Пускай решает, как лучше. Хотя где-то в душе я этим недоволен. Потому что это в какой-то степени ломает мой план познакомиться с выдающимися американскими врачами.
Журналист Эдгар Чепуров выразил опасение, что Кашпировский, обладая способностью властвовать над ограниченными и неограниченными контингентами людей, может использовать эту возможность по своему усмотрению, что он может использовать эту власть и во зло.
А какого-то влияния на массы с тем, чтобы их как-то куда-то уводить, у меня такого не было. Единственное, что я себе позволю, что коль одновременно масса людей так слушает, так я призвал к добру, но не к злу. Я призвал к самодисциплине, как организованности, но не какой-то такой разбросанности. Вот. Если бы мы на каждом шагу слышали, что, уважаемые товарищи, уступайте место женщинам, всюду, если мы это слышим, то мы уступали бы. Но так как об этом не говорят, уже перестали уступать. Если говорить о том, что не бейте, не проливайте кровь, то, наверное, может быть, и меньше ее проливали бы. Решайте проблемы, но спокойно. Вот. Я, честно говоря, когда я говорил о добре, мне хотелось где-то помочь перестройке, честно говоря, чуть. И я думаю, грешно будет, что передо мной такая огромная аудитория, а я хоть чуть-чуть не призову ее какой-то сдержанности, к разуму. Все проблемы же можно решить не только при помощи пули.
Был задан Анатолию Кашпировскому и вопрос о том, в чем же секрет его популярности, и не является ли она сродни популярности Григория Распутина.
Секрет популярности в том, что у меня есть результативность. Это самое первое. И второе, то, что я не строю из себя никакого демона, а веду себя просто. Вот мне кажется, эти две вещи создают популярность. Я не играю кудесника. И кто видел передачи, наверное, заметили. Теперь второе, по поводу Распутина. Я считаю, что это уже тоже стало каким-то внушением приводить пример Распутина. Мол, на ломке эпох появляется Распутин. А так как у нас какая-то ломка, так вот уже недурно вспомнить этот пример. Я считаю, что с Распутиным может только сравниться, может быть, одно, что Распутин вызывал у царского сына исчезновение кровотечения при гемофилии. То есть он применял элементы внушения. В этом да. А во всем остальном я к царскому двору отношения не имею никакого. Министров не снимаю, не назначаю. Я не вижу никакого сходства, абсолютно.
Пресс-конференция закончилась. И нас всех пригласили к столу, накрытому здесь же, в номере гостиницы. Не на каждой пресс-конференции доводится лакомиться русскими деликатесами. Икрой, лососиной, грузинскими коньяками.
Но целебные качества грузинского коньяка и лососины научно не доказаны. А нам хотелось бы услышать научный комментарий к пресс-конференции Анатолия Кашпировского в Нью-Йорке. Передаю микрофон Евгению Муслину.
В ходе пресс-конференции Кашпировского я задал ему несколько вопросов. В частности, я спросил: «Анатолий Михайлович, вы сами, ваши зрители и поклонники, все вы рассказываете о поразительных, просто феноменальных событиях. Например, ваше сообщение о полном рассасывании рубцов на сердечные мышцы, рубцов, которые обычно возникают после инфаркта, об исчезновении многолетних грыж безо всякого хирургического вмешательства, о бесследном излечении варикозного расширения вен и так далее». Еще более невероятным кажется мне, например, ваш рассказ о том, как у человека с отрезанным на 3/4 ухом выросло новое. До сих пор о такой радикальной регенерации органов у человека в науке известно не было. Я уже не говорю об увеличении роста стариков, о вырастании у них новых зубов и прочее. Это же все настоящие научные сенсации. Таких фактов за 27 лет вашей медицинской практики, наверное, было неисчислимое множество. Вы публиковали об этом какие-нибудь статьи в научной печати? Нет, ответил Кашпировский. Знаете, писанием статей мне как-то некогда было заниматься. Корреспондент литературной газеты в Нью-Йорке Николай Огнев рассказал по ходу пресс-конференции, что с одним его московским знакомым произошел такой случай. У знакомого болела нога, и ему грозила ампутация. Тогда родственники повели его к бабке-знахарке, и та заговорила ногу. С тех пор прошло уже 10 лет, а с ногой все в порядке. «Может такое быть?» – спросил корреспондент Кашпировского. «Конечно», – утвердительно ответил киевский психотерапевт. Кто-то, я уж не помню кто, спросил на пресс-конференции Кашпировского, может ли он вылечивать СПИД. «Да, были такие случаи», – спокойно ответил Кашпировский. Это было, конечно, смелое и сенсационное заявление, поскольку медики не зафиксировали пока во всем мире ни одного случая такого выздоровления. Я, естественно, заинтересовался, был ли у выздоровевшего найден только вирус иммунодефицита человека, или у него уже были явно выраженные симптомы заболевания. Кашпировский на это ответил, что сам он никого специально от СПИДа не лечил, но что после одного из выступлений пришло несколько писем от людей, вылечившихся от СПИДа. Один из них, например, писал, что безуспешно лечился от СПИДа 5 лет, а теперь вот все как рукой сняло. Сейчас этого человека исследуют специалисты. Все журналисты на пресс-конференции интересовались, были ли на американских выступлениях Кашпировского американцы. Сам Кашпировский в этом не был уверен, но Шульман ответил за него, что англоязычная публика в зале также присутствовала. «А разве для успешного лечения не нужно знать русский язык, чтобы понимать, что вы говорите?» – спросил я Кашпировского. «Нет, совсем не обязательно», – заверил меня киевский психотерапевт.
За всеми этими научными сенсациями мы чуть не забыли о событиях спортивных. А между тем они есть и довольно любопытные. У микрофона наш спортивный обозреватель Евгений Рубин.
В среде нью-йоркских хоккейных болельщиков и знатоков еще сильны отголоски переполоха, который царил в здешнем хоккее все последнее время и достиг своего пика на прошлой неделе. И мы, оказывается, волновались не зря. Клубы, которые мы считаем своими нью-йоркскими, только что приобрели двух асов. В «Нью-Йорк Рейнджерс» теперь играет 30-летний Майк Гартнер за свою 11-летнюю карьеру, забросивший 438 шайб. А в «Нью-Джерси Девилс» 33-летний Питер Стасни, забивший за 10 лет, что выступает в Национальной хоккейной лиге, 380 голов. Питер Стасни называет этого игрока «здесь», а на родине, в Чехословакии, он «Петр Счастный». Советские болельщики со стажем должны помнить тройку братьев Счастных. Они в составе сборной Чехословакии не раз бывали в Москве. Исчезли они из чехословацкого хоккея, а их имена из советской прессы, после Олимпиады 80-го года. Так вот, Петр – младший и самый талантливый из трех. В 80-м году он бежал из Чехословакии вместе с одним из братьев, с Антоном, и попросил политическое убежище в Канаде. Братья бежали тогда в буквальном смысле слова, перебирались через границу с Югославией при помощи провожатого, использовали старую визу, ну и так далее. Объявились оба в Квебеке, в команде «Нордикс». Через два года к ним присоединился и старший брат Мариан, которому перебраться за океан разрешили уже власти. Теперь старшие сошли, а Петр с самого первого дня стал в «Нордиксе» звездой первой величины, лучшим форвардом, а со временем и капитаном. В каждый из первых шести своих сезонов он по системе «Гол плюс пас», вы знаете такую, набирал не менее 100 очков. Рассказываю я все это вот к чему. Во-первых, многие годы после 80-го не разрешалось не только упоминать имя Счастных в советской прессе, но и советским игрокам встречаться с братьями на льду. Из-за этого советские гости всегда огибали стороной Квебек. Из-за этого Петра не приглашали в All-Stars, в сборные звезд, составляемые на матчи с советскими командами. А во-вторых, разве не любопытно, что сразу три звезды европейского хоккея – Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов и Петр Счастный – сошлись в одном клубе, да еще американском? И какие пути всех сюда привели? Счастному пришлось действовать нелегально, Фетисову пробивать себе дорогу в длившихся не один год сражениях с отечественной бюрократией, а Касатонов прибыл спокойно, без нервотрепки, словно переехал из Ленинграда в Москву. Впервые войдя в раздевалку своей новой команды познакомиться, Петр Счастный сказал: «В этом году я немного подучился русскому, разговаривая у себя в Квебеке с Сергеем Мыльниковым. А теперь у меня сразу два собеседника – Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов. Вот в какие времена мы живем».
Говорит Радио Свобода. В заключении нашей сегодняшней передачи «Бродвей 1775» рассказ Ольги Шаковой о чисто нью-йоркском певце. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot 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 doot.
Бродвей рассекает остров Манхэттен по вертикали. Он нарушает строгую геометрию улиц, подается то вправо, то влево, пересекает улицы, которым должен бы идти параллельно, и преображается по мере того, как меняются районы города. Час ходьбы, полсотни кварталов к югу от редакции, и мы уже в Гринвич-Вилледже, районе, где по традиции любят селиться художники и артисты, куда всегда стекается молодежь. Если повезет, то в одном из баров можно встретить человека, уже больше 20 лет воспевающего в своих песнях Гринвич-Вилледж. Название его лучшего хита «Прогулка по беззаботной стороне» «Walk on the Wild Side» вошло в поговорку. Имя этого человека – Лу Рид. Лу Рид никогда не шел по течению. В отличие от гигантов рок-н-ролла, тех, что зарабатывают миллионы долларов, он не услаждает, а раздражает. Не развлекает, а теребит. Лу Рид не относится ни к какому направлению в современной музыке. Он сам по себе направление. Направление, которое оказало огромное влияние на панк-рок и новую волну 70-х. В 60-е годы, когда зарождались все великие рок-группы, они шокировали так называемое нормальное и респектабельное общество новой музыкой. Музыку эту обожала молодежь, которая жаждала мира и любви. Лу Рид и его группа Velvet Underground обогнали свое время. Хотя в их музыке еще звучали нотки влияния Боба Дилана, они уже озадачивали саму молодежь своим черным юмором и веселым цинизмом, которые еще только должны были охватить Америку в 70-х годах. Только знаменитый проказник от поп-арта Энди Уорхол мог оценить и запустить Velvet Underground на орбиту. Старшее поколение вообще не понимало, как их земля носит. Лу Рид не призывал к миру и любви и не агитировал против войны. Он пел о себе и таких, как он, о неуверенных в себе молодых людях, заплутавших среди наркотиков и свободной любви.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day.
На всех этапах своей карьеры, во время всех взлетов и падений, Лу Рид оставался самим собой. Как Вуди Аллен в кино, он воплощает в рок-музыке Нью-Йорк, город, известный своей непохожестью на другие американские города, и Гринвич-Виллидж, район, славный тем, что не похож на другие районы Нью-Йорка. Из музыки Лу Рида у его аудитории во всем мире создается вполне верное представление о Нью-Йорке, как о городе людей немножко нервных, но, в общем, таких же, как они сами, с переживаниями, сомнениями, причудами, чувством юмора, не совсем отвечающих расхожему стереотипу громогласных американцев с белозубыми улыбками. В начале года, после долгого перерыва, вышел новый альбом Лу Рида «Нью-Йорк». Певцу сейчас 47 лет. Он все еще остается самим собой, ни на кого не похожим чудаком, но его уже начинает всерьез беспокоить мир, в котором мы живем, в котором будет расти его сын. О том, что у него будет сын, он поет в песне «Начало великого приключения», Beginning of a Great Adventure. И когда его сын подрастет, они вместе пойдут гулять по беззаботной стороне. To walk on the wild side.
Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side.
Нам осталось назвать «Американцы недели». Сегодня это Уолтер Анненберг, бывший американский посол в Англии. Он пожертвовал университету Нигро Колледж $50 миллионов, самое большое личное пожертвование негритянским учебным заведением Америки.
Говорит Радио Свобода. Передача «Бродвей 1775» закончена. Ее вели Марина Ефимова и Владимир Морозов. Режиссер Людмила Фиготина.
Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, 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 doot,
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Передача из Нью-Йоркской студии «Бродвей 1775». Эфир 9 марта 90 года. «Как это было 20 лет назад?» — вспоминает Ярослав Шимов.
«Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «Хаты» и «Халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь,
делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.